Текст Трипура Рахаси, глава 20, Видья Гита.
Сознание обычно запятнано порочными наклонностями, и поэтому из него не может исходить ничего хорошего. Из-за этого люди пребывают в кипящем котле рождения и смерти. Среди этих порочных наклонностей первое – недостаток веры в откровения гуру и шастр.
Так сознание, говорится, запятнано порочными наклонностями, поэтому из него не может исходить чего-то благого. Сама сердцевина или сущность нашего сознания – это абсолютная чистота, абсолютное совершенство. Тем не менее, само сознание запятнано различными порочными наклонностями. Эти порочные наклонности именуют клеши, омраченности сознания. Из-за омраченности сознания, само сознание, когда оно проявляется, оно не может породить из себя чего-то другого. То есть омраченное клешами сознание не может породить из себя чего-то такого божественного, просветленного. Оно порождает те же остальные омрачения, такие же. И в результате появляется такая дурная бесконечность, заколдованный замкнутый круг. Сознание омрачено, потому что оно омрачено было ранее, а потому что оно омрачено, то оно ничего пробужденного породить не может и продолжает вращаться в своих таких омрачениях. И различные подходы, они говорят о том, что очищение сознания от омрачений – это первое наперво, что необходимо делать любому практику, ну а монаху в особенности. Потому что монах избрал себе такую профессию – очищение от омрачений. Все, что он делает, очищается от омрачений изо дня в день, из года в год. Он как бы берет большое моющее средство и полирует свой ум. Тренируется в дисциплине, в этикете, в наблюдательности, раскаивается, если их допускает, вновь и вновь, пока такие омрачения когда-нибудь от него не отстанут. На деле эта вещь самая сложная на свете. Подход сутры особое внимание придает именно очищению от омрачений. Но с точки зрения подхода Анутара-тантры, очень важно обращать на изначальную чистоту сознания, обращать внимание на то, что омрачения могут быть очищены только, если мы будем сразу же ориентироваться на Всевышнюю изначальную чистоту. В Анутара-тантре очищение омрачений происходит благодаря тому, что мы обращаем внимание на саму эту изначальную чистоту. Сам факт признания изначальной чистоты сознания уже является колоссальным очищающим средством. самоосвобождающим любые омрачения. Есть способ воспринимать омрачения как нечто реальное, впадать в замешательство по поводу их, в чувство вины и страдать, и пытаться с ними бороться, не имея силы. На самом деле так поступают многие, практикующие различных школ. Но это не самый лучший путь и часто самый длинный. Потому что попытка бороться с омрачениями, когда ты признаешь за ними силу и не чувствуешь в себе внутренней силы и чистоты, это подобно попытке вытаскивать себя за волосы из болота. К примеру, если человек чувствует в себе омрачение и пытается с ними бороться, но при этом еще у него появляется чувство вины, греховности, и как следствие этого слабость духовная, отсутствие духовной силы, то у него нет никакой надежды вообще победить омрачение. Подход же Анутара Тантры иной. Мы пытаемся опираться на свою духовную силу, которая нам присуща изначально. Независимо от того, насколько омрачено наше, как бы, относительное сознание, мы пытаемся ориентироваться на изначальную чистоту и святость нашего исконного сознания и черпать оттуда силу. Когда мы черпаем такую силу, то эти омрачения, которые раньше давлели над нами, обесцениваются. Они как бы становятся подобными змее, у которой вырвали зубы. Они все меньше властны над нами, и они все больше вытесняются до тех пор, пока они полностью не вытеснятся.
Среди этих порочных наклонностей первое – недостаток веры в откровения гуру и шастр. Второе – привязанность к желаниям. А третье – тупость, то есть неспособность понять праведную истину.
Итак, здесь говорится о том, что существует три препятствия в духовной практике. Недостаток веры, привязанность к желаниям и тупость, непонимание, тамас. Все начинается с обретения шрадхи, веры, когда мы обретаем веру в учение, слова духовного учителя и наставления, по крайней мере у нас вырабатывается правильная мотивация, и мы начинаем прилагать намерение, чтобы искоренить желание. Искореняя желание, мы устраняем тупость, тамас и непонимание. Вера ученика приходит не сразу, потому что даже если он слушает лекции час в день и 2 часа выполняет в день медитацию и час читает тексты, это 4 часа. Выходит так, что 4 часа он воспринимает истинную информацию, но 20 часов он прекрасно слушает свой ум, который воспитывался 20, 30 или 40 лет совершенно в иных обстоятельствах. И вера в его старое «я» 20 часов ему нашептывает свое. Поэтому сразу обрести веру непросто, даже если вы регулярно практикуете. Но постепенно ученик приходит к необходимости веры, просто понимая, что если у него нет веры, то ему ее нужно обрести для его же блага. Как бы он понимает, что он... Чтобы продвинуться, он должен верить. Даже если он не верит, ему нужно верить, чтобы продвинуться. Когда ситхи древности передавали учение, именно с этого они начинали. Допустим, крестьянин встретил Махасидха и воодушевился его проповедью и попросил о передаче учения. Тогда ситх говорит ему: «Хорошо, приходи в 12 часов ночи на кладбище, не забудь захватить бутылку вина и кусок мяса». Это было способом проверки. а крестьянин или ортодоксальный брахман находится в ведическом обществе, где жестко соблюдаются нормы традиционной морали. И оставить семью в 12 часов ночи и пойти с бутылкой вина на кладбище – это очень непонятное для других жителей деревни поведение. На карту ставится вся твоя репутация. И тогда жителю надо хорошо подумать, пойдет ли он получать учение или нет. Это способ проверки. Есть ли у тебя вера? Готов ли ты получать учение? Когда существует вера, учение падает на подготовленную почву, и оно по-настоящему может дать плоды. Вера не связана с тем, что нам нужно впитать какую-либо доктрину на уровне концепции или символ веры. Она связана прежде всего с правильной мотивацией. Мотивацией правильно практиковать. Если мы будем передавать учение человеку, не имеющему веры, в этом нет ничего хорошего. Это своего рода тонкое духовное насилие. Миссионерство, активная агрессивная проповедь, присущая некоторым традициям, не присуща учению Анутара-тантры. Потому что мы считаем, что человек сам должен прийти кое к чему, и что-то в нем внутри должно открыться. Мы можем только показывать и стимулировать его собственный интерес. Более того, даже когда он попросит учения, мы скажем ему: «Нам нужно посмотреть, насколько ты обладаешь верой в учение, чтобы мы могли тебе его передавать». Это связано с тем, что истинное учение действует на очень тонком уровне. И между передающим и слушающим должно быть очень глубокая настройка, взаимопонимание. Это подобно самой близкой любви двух близких людей. И если такая настройка существует, учение обязательно начнет работать. Этот принцип в йоге называется самая.
Недостаток веры проявляется в сомнениях относительно истинности утверждений и неспособности к их постижению. Поначалу возникает сомнение в существовании мокши. Позже неправильное понимание ведет к ее отрицанию. Эти два момента – неизбежные препятствия на пути любых искренних усилий, направленных на достижение реализации. Все препятствия обращаются в ничто непреклонной убежденностью в противоположное им. То есть непреклонная вера в существование мокши уничтожит как неуверенность, так и неправильное понимание.
К примеру, иногда человек может практиковать, но у него возникает затем самоуничижение. Освобождение – это не для меня. Как я, такой ограниченный человек, могу достичь освобождения? И у него опускаются руки. И он начинает думать: нет, освобождение – это вообще как бы не касается меня. Но здесь вопрос не в том, чтобы достигать его и достигнете его, когда и так далее, а в том, чтобы иметь связь с измерением освобождения. Именно вера – это иметь связь с каким-либо измерением. Вы можете не обладать выдающимися качествами для достижения освобождения в этой жизни. Но на внутреннем уровне вы можете обладать верой, колоссальной верой. И сама эта вера позволяет вам установить связь с измерением освобождения. И укрепляясь день ото дня, эта вера начинает вас реально освобождать. Неважно, даже если вы не можете делать трайбандха мудру или сидеть в позе лотоса, но если у вас есть сильная вера, у вас есть связь с измерением самоосвобождения, у вас есть гуру-йога, и сама эта связь постепенно очищает все ваши омрачения. И тогда вопрос для вас освобождение или нет, вообще не стоит, потому что вы установили связь с измерением освобождения. Вы устанавливаете связь с самым сердцем Дхармы, с Богом, и вы живете этим непрерывно. Тогда у вас нет ни сомнений, ни замешательства, ни страданий. И даже если ваши ограничения не позволяют, медитируя, входить в самадхи или успешно работать по системе кундалини-йоги, это не является больше большой проблемой. Потому что у вас есть вера, и она освобождает ваши какие-то эгоистичные зацепки и цепляния. Как есть поговорка: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». То есть, как минимум, такой человек устраняет в душе дискомфорт и обретает внутри колоссальную цельность, внутреннюю целостность. И он уже не привязан ни к собственным результатам, ни к достижениям. Этот комфорт и целостность позволяет ему быть в гармонии, даже если он еще не имеет каких-то впечатляющих результатов. И такая вера – это самое главное. Это то, что должно вырастать и пестоваться день ото дня. Ей ничего не может мешать. Она может продолжаться как в ретрите, так и во время обычной ходьбы, служения, чего угодно. Вера пестуется благодаря непрерывному размышлению. Когда вы размышляете о линии передачи, святых учителях, коренном гуру, святых, достигших освобождения, качествах Абсолюта, постоянно направляете свой разум на объект веры, вера усиливается. Вообще есть конкретная практика, которая именуется брахма-вичара. У кого недостаток веры, я ему рекомендую некоторое время практиковать эту санкальпу. Когда вы размышляете об Абсолюте, наделенном различными божественными качествами, и удерживаете ум долго на абсолютных качествах Бхагавана, Всевышнего Источника. По сути, вся духовная практика заключается в том, чтобы непрерывно медитировать на качества, энергии и сущности Всевышнего Источника, размышлять и погружаться в эти качества и энергии до тех пор, пока относительное «я» полностью не поглотится во Всевышнем Источнике. И вы можете это делать с помощью интеллектуального размышления и анализа, либо не используя ум и мысли, а только с помощью осознавания. Это другой способ вхождения в созерцательное присутствие. И вы можете проверить, вот человек, его ум вращается на мирских желаниях. Этот занят собой или взаимоотношениями с другими. А вот этот занят Богом. Чем бы он ни был, он просто занят Богом, поэтому он светится, он радостен, легок и весел, у него в руках все спорится. У него нет проблем ни внутри, ни вовне. Потому что он знает, что проблем не существует вообще, а есть только Бог. Его Бог, его сердце, а его ум в Боге. И он постоянно в Боге днем и вечером. И он является светом для других. И у него не то чтобы нет проблем, он еще помогает другим их разрешать. Потому что свет его осознавания позволяет ему таким быть легким. Потому что его ум непрерывно в Боге. Именно так живет человек, который обладает такой верой. И если такой веры нет, то необходимо работать над ней. Работать непрерывно и постоянно. Скажем так, вера – это способ с другой стороны войти в созерцательное присутствие. Обычно считается, что надо практиковать, получить прямое введение, натренировать свой ум и войти в присутствие. А потом отсечь все неясности и сомнения и поверить в него. Но вы можете подойти с другой стороны и развивать веру, независимо от того, есть у вас понимание созерцания или нет. И вы придете к тому же. Благодаря развитой вере ваше созерцательное присутствие также разовьется. Просто нужно, чтобы эта вера была сильная. И она могла самоосвобождать все ваши мысли, эмоции и эгоизм. Такая вера, в которой бы вы никогда не сомневались. Которую бы вы чувствовали, как свое собственное сердце.
Но тогда возникает вопрос. Как возможна такая непреклонная убежденность при недостатке веры? Поэтому необходимо смотреть в корень этой дилеммы. В чем же он заключается?
Особенно раньше я монахам проповедовал так. Вы должны быть немного фанатиком в хорошем смысле этого слова. Не в том смысле, что вы привержены каким-то крайним воззрениям, а в том смысле, что вы безраздельно преданы духу практики или духу учения, и каждую секунду руководствуетесь именно духом практики и духом учения, а не чем-то иным. Руководствоваться духом практики и духом учения, я повторяю, это не означает стать каким-то фанатичным последователем каких-то концептуальных доктрин, утверждений или догматов. Напротив, для практика лая-йоги это показывает на недостаток понимания. Скорее, это тонкое понимание созерцательного присутствия, самоосвобождения, сердца обнаженного осознавания и приверженность духу осознанности, созерцания без компромиссов.
Недостаток веры коренится в неподходящем рассуждении. Откажись от него и обратись к проверенному рассуждению, приведенному в священных книгах и разъясненному гуру.
Недостаток веры коренится в неподходящем рассуждении. Что есть неподходящее рассуждение? С точки зрения учения, любое концептуально схваченное рассуждение является неподходящим. Ну а если это рассуждение с мирским умом, это вдвойне неподходящее рассуждение. Всякий раз, когда мы чувствуем, что наш ум впадает в неподходящее рассуждение, мы просто берем священные тексты и сверяемся. И мы анализируем, как думают святые и как думает наш ум. И если мы обнаруживаем синхронность в этом, ну, можно сказать, что у нас есть подходящее рассуждение. Если же мы видим, что мы думаем по одному, а святые думают по-другому, это десинхронизация. Это и есть неподходящее рассуждение. Но истинное совпадение с разумом святых не основано, как я говорил, на концепциях. Истинное совпадение с разумом святых основано прежде всего на неконцептуальном осознавании. И когда благодаря созерцательной практике неконцептуальное осознавание становится нашей основой, такая синхронизация, совпадение со священными текстами становится естественной, автоматической. Мы видим, что мы думаем примерно так же, как думают святые, но не потому, что мы впитали идеи святых на ментальном уровне, а потому что наша ясность начинает приближаться к ясности святых, и мы обнаруживаем примерно те же истины, которые описывают святые. Часто, когда я даю учения в других городах, многие приходят в очень изумленном состоянии. Они говорят: «Это именно то учение, что я искал всю жизнь». И мне казалось всегда, что я все то, что вы говорите, понимал ранее. То есть вы не говорите ничего нового. Я это интуитивно сам догадывался. Вы только это все более облекаете структурированно и с опорой на священные тексты. И это их больше всего поражает. То, о чем они сами догадывались, оказывается, существует как структурированное учение весьма авторитетной традиции. Я говорю, в этом нет ничего удивительного. Потому что действительно я вам не сообщаю ничего нового. Я говорю вам то, что ваше внутреннее «я» всегда знала, но немного подзабыла. Я не сообщаю вам никакой новой интеллектуальной информации. Я обнажаю только более тонкие слои вашего осознавания, которые вы всегда интуитивно чувствовали, но которые вы по невнимательности не обращали внимания. Именно таким образом наше сознание синхронизируется с сознаниями святых.
Тогда просветление становится возможным и обретается вера. Таким образом устраняется первая порочная наклонность. Вторая порочная наклонность – желание, уводит разум с праведного пути, ибо ум, поглощенный желанием, не может следовать по духовному пути. Рассеянность и отвлеченность влюбленного хорошо известны всем. Он не может ни слышать, ни видеть то, что находится прямо перед ним. Если что-то говорится в его присутствии, то он все равно не слышит этого. Следовательно, прежде чем устремиться к духовной реализации, необходимо вначале преодолеть желание. Это достижимо только с помощью бесстрастия.
Говорится, что контроль и преодоление желаний достижимо с помощью вайрагьи. Однако с помощью чего достигается вайрагья? Само бесстрастие является производной от чего-то еще более глубокого и тонкого в нас, а именно от свидетельствующего «я есть» осознавания. Осознавание, которое может быть независимым от желания, является основой вайрагьи. Если такого осознавания не существует, то вся вайрагья не более чем подавленный ум, ум, подавленный отрицанием. Напротив, вайрагья, рожденное осознавание, является именно тем, что усмиряет любые желания. Был один дзенский мастер, которого пригласили на церемонию в один большой храм, и там прибыл губернатор и другие высокопоставленные мирские начальники. После проведения церемонии этот мастер сложил с себя титул, снял рясу и стал снова простым монахом. И когда его спросили, почему он так поступил, он с большим сожалением сказал: «Я понял, что я не достоин быть мастером. Во время церемонии мои руки дрожали, я волновался и мой разум путался, потому что я раньше был простым крестьянином, и на эту церемонию пришло много выдающихся политиков, начальников и царей. И я был очень смущен всем этим. Я не удержал свой уровень сознания». Говорится, что этот мастер много лет снова провел в практике. И только после достижения полного стабильного просветления он заново занял пост мастера. Он был очень суров и строг к себе. Видя то, как его ум задрожал, столкнувшись с такими обстоятельствами. Когда есть вайрагья, это означает, что нет никакого подавления, нет никакого насилия, а есть принцип осознанности и глубокая укорененность в принципе осознанности. За счет этого рождается наблюдающее осознавание, которое может как бы выдергивать сознание из любого желания, тем самым обесценивая любое желание. Был такой святой Тукарам. Этот святой, прежде чем быть святым, был одержим сексом. И у него была подруга, молодая женщина, к которой он ходил на свидание. И они собирались жениться. Однажды он пошел к ней на свидание, потому что у него было сильное вожделение. И был дождь, темно и гроза. Тем не менее, этот святой все равно, тогда он не был святым. Он все равно решил пойти на свидание. И чтобы прийти к дому его подруги, ему пришлось переходить вброд реку. И в этой реке лежал труп. Но он даже не заметил трупа, потому что часто по рекам сплавляют трупы после сожжения. И часто они полностью не догорают. Их иногда так могут бросать в Гангу. И был такой труп, Но он даже не заметил, что этот роб, он его принял за бревно, потому что его ум был так направлен на встречу с девушкой. Потом, когда он увидел, что дом закрыт, он решил забраться через забор. И когда он переходил через забор, под руку ему попала змея. Но он подумал, что это не змея, он даже не заметил. Он подумал, что это лиана. И потянул ее, и она выскочила у него из руки, он дальше полез, не обращая на нее внимания. И когда он перелез через забор, он встретился с этой девушкой, наконец. Встретившись с девушкой, он быстро удовлетворил желание. Но эта девушка сказала: «Посмотри на себя, ты просто как животное. Ты проделал такой большой путь просто, чтобы встретиться со мной, даже не поговорив, ты просто удовлетворил свое плотское желание. Если бы ты с таким рвением стремился к Богу и поклонялся Богу, ты бы стал великим святым, а так ты просто ничтожество». И ему девушка сказала так, и в итоге это произвело очень большое впечатление на его ум, это его сильно задело, его самолюбие. Он подумал: «Ах так, ну посмотрим». И когда он возвращался на обратном пути, он снова шел по тому же пути, и он заметил змею, и он заметил труп, который плавал в воде, по которому он прошел, не заметив. Он подумал: «Вот это да, я был просто ослеплен, я ничего не видел из-за желания». После этих слов он навсегда оставил свою подругу и занялся в полном разочаровании духовной практикой, повторяя имена Бога Вишну. В историю он вошел как величайший святой Тукарам, известный своими песнями, самадхи и экстатичной преданностью Богу. Та же энергия желания, когда она правильно распознается, она становится мощной двигательной силой на пути к пробуждению.
Наклонности многогранны, будучи формами любви, гнева, жадности, гордости, зависти и так далее. Самая плохая из них – стремление к наслаждениям. И если эта склонность уничтожена, то уничтожаются и все остальные. Наслаждение может быть тонким или грубым. Нельзя вовлекаться ни в одно из них, даже мысленно. Как только возникает мысль о наслаждении, она должна быть устранена посредством силы воли, развитой с помощью бесстрастия.
Сами по себе желания, как и желание наслаждения, это движение праны. Но почему они пагубны, когда мы за них хватаемся? Потому что, двигаясь вслед за этой праной, мы позволяем уму погружаться во внешние энергии, отвлекаясь от внутреннего центра и теряя осознанность. Именно вот этот момент засыпания, потери осознанности, является самой пагубной вещью. Если же мы находимся в состоянии осознанности, то ум, который стремится выйти из центра и последовать вслед за транспортирующей праной, не выходит из состояния центра. Он остается независимым от наслаждения. Более того, на высоких стадиях практики йогин находится вообще вне приятия или отвержения. Он принимает все, что приходит в его жизнь, как страх, боль, страдания, так и удовольствие и наслаждение. Разумеется, в отведенных ему рамках. И он при этом не впадает ни в приятие, ни отвержение, ни в рефлексию, просто принимая любое переживание. Он подобен великолепному мастеру, который самоосвобождает любое переживание до уровня пустотности и присутствия.
Так преодолевается вторая порочная наклонность. Третья, известная как тупость, противоположность проницательности, обусловлена бесчисленными порочными действиями, совершенными в предыдущих рождениях. Она худшая из всех трех, и ее труднее всего преодолеть собственными усилиями. Сосредоточение ума – и постижение истины невозможны, когда господствует тупость.
На что указывает тамас тупость? Во-первых, она указывает на недостаток заслуг, на препятствия. Потому что у человека, у которого достаточно заслуг, тупости не испытывает никогда. Заслуженный человек по прошлым жизням – это необычайно творческая, креативная, как сейчас говорят, личность. Интеллектуальная, многоуровневая, многогранная, которая внутри самой себя находит очень много интересного. И она никогда не находится в таком тамосном, унылом, тупом или размазанном состоянии. Заслуги проявляются именно как тонкие уровни осознавания, которые раскрываются в этой жизни. Другой причиной может быть препятствие, которое существует в этой жизни из-за прошлых поступков. Допустим, человек практиковал в прошлых жизнях, но его проклял какой-нибудь тантрический маг или дакини. И в этой жизни это проклятие не дает ему раскрыть весь потенциал. Если человек правильно работает с ветрами и каналами, его тупость превращается в ясность. Как правило, причина тупости коренится либо в неумелой практике созерцания и медитации, либо в загрязненных пранах и каналах. Но чаще всего это и то, и другое. Йогин не должен мириться с тупостью. Постепенно, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, он отвоевывает свою осознанность у тамаса. К примеру, на Афонском монастыре христианские монахи борются с тупостью таким образом. Они не спят почти. Или спят час в сутки, 2 часа в сутки. Задача – непрерывное бодрствование. И вначале это очень тяжело. Необычайно тяжело, но постепенно они как-то приспосабливаются и живут так всю жизнь. Для многих не спать – это иногда является большой проблемой. И мне надоело говорить, что это так сложно, там, делать звонки в 2 часа ночи. Это такая аскетическая практика. Но я думаю, что это не так сложно. Это просто сложно для тупости. Для тамаса это очень сложно. Тамас не хочет. Постепенно йогин отвоевывает пространство у тупости за счет повышения уровня праны и осознанности. Когда вашей энергии становится достаточно, тупость покидает вас. Вы ясно проводите время в сновидении. Всегда есть тонкий вид наблюдающего сознания, даже если ваше тело отдыхает и видит сновидение. Никогда нет затуманенности, ни днем, ни ночью. Всегда есть бодрость и ясность. Наилучшим способом рассеивать тупость – это стать мастером шат-чакра-дхараны. Когда вы выполняете концентрацию, и ваши ветры двигаются в центральном канале, и вы добираетесь до вишудха-чакры, аджна-чакры и сахасрары, вашей тупости как не бывало. В 12 часов, в 2 часа, в 3 часа ночи ваш интеллект бодр, ясен и остер так же, как и днем. Иногда я чувствую, что мне совсем не хочется спать ни в 2 часа ночи, ни в 3 часа ночи. Тогда я себя насильно как бы укладываю. Потому что все-таки не очень это хорошо, по моим представлениям, на данный момент. Но я не чувствую сонливости и то, что у меня нет энтузиазма в 3 часа ночи и прочее. Потому что когда прана у вас есть в верхних чакрах, для вас как бы не существует такого понятия, как тупость. Тот, кто концентрировался на сахасрара-чакре и аджна-чакре хотя бы 1 год, обязательно сам это переживает на своем опыте.
От нее нет никакого другого средства, кроме поклонения богине высшей сущности, восхваления, молитва, медитация и так далее.
Считается, тот, кто имеет препятствия, связанные с тупостью, то есть с недостаточным осознаванием, интеллектом и ясностью, для него благоприятно выполнять практики Сарасвати. Сарасвати дает мудрость. К примеру, если вы выполняете практики Сарасвати, внезапно у вас открываются тонкие каналы, и вы обретаете ситхи сверхинтеллекта, сверхясности. Допустим, вы можете выполнять брахма-мантру с биджи-мантрой Сарасвати. Или выполнять практики призывания Сарасвати. Благодаря этому ваша интуитивная мудрость будет открываться. Вы почувствуете так, словно вся сущность священных писаний начинает входить в ваше сердце. Сарасвати традиционно является покровительницей учений, искусств и всего того, что связано с мудростью. К примеру, если у вас недостаточная память, то после выполнение практик с биджа-мантрой Сарасвати, вы обнаружите, что можете свободно запоминать наизусть огромное количество шлок или текстов, и даже свободно их
декламировать.